Товарищ капитан! Товарищ капитан!
Новиков стремительным рывком скинул с груди шинель. В сонное сознание ворвался звон разбитых стекол, то опадающий, то возникающий клёкот снарядов, проносившихся над крышей.
Товарищ капитан! Товарищ капитан!
Что?
Товарищ капитан! К орудиям!
Захлебываясь, выговорил Ремешков и судорожно сглотнул.
Началось! Свет не видать!
Чего не видать? Этого не видать, так может, тот видно, где Алешин? Почему сразу не разбудили?
Младший лейтенант сказал, сам выяснит, пока не будить, все орудий.
Эти мне сосунки командовать начали, выругался Новиков. На ходу, надевая фуражку, он ударом распахнул дверь и выбежал через террасу в мокрый от росы парк. Плотный гул, выделяясь особым сочным бомбовым хрустом дальнобойных снарядов, нарастал, накалялся слева в стороне города и как бы сливался с упругими ударами танковых выстрелов справа. И Новиков понял, началось. Это должно было начаться.
«Товарищ капитан, Овчинников у телефона! Ждет команды!» — крикнул кто-то.
«Передать орудиям! Приготовиться, но огня не открывать!» — скомандовал Новиков и, слегка пригибаясь в ходе сообщения, спрыгнул в ровик НП. То, что увидел Новиков в стереотрубу, сначала ничего не объяснило ему толком. Весь берег озера и поле впереди и слева от высоты были усеяны вспышками танковых разрывов. Неслись над полем, перекрещиваясь трассы, пулеметы, не смолкая, дробили воздух, со звоном хлопали немецкие противотанковые пушки. Новиков увидел их в кустах на том берегу озера, метрах в 200 от огневых позиций Овчинникова. Стреляли они вправо от высоты, туда, где были врыты в обороне наши тяжелые танки 5-го корпуса, правые соседи, о которых говорил Гулько. Но странно, в первые секунды показалось Новикову, наши танки не отвечали пушкам огнем, их бронебойные трассы летели в сторону соснового леса, откуда давеча обстреляли Новикова 3 немецких танка. Теперь их не было, вошли в лес. И сейчас Новиков до отчетливости разглядел уже все. Левее леса, из темного, глухо клубящегося туманом ущелья, будто прорубленного в горах, по шоссе муравьиной чернотой валил, двигался плотно слитый поток танков, длинных тупорылых грузовиков, бронетранспортеров, людей, растекаясь. Поток этот медленно раздвигался, как ножницы, в сторону леса, куда вошли 3 передовых танка, и влево, в сторону северной оконечности озера, где в минном поле стояли орудия Овчинникова.
Новиков на секунду оторвался от стереотрубы, огляделся. Дым застилал всю западную окраину Касны, ничего не видно было там. Только острие костела багрово светилось в пепельной мгле. Гул непрерывной артиллерийской пальбы толчками доходил оттуда. Немцы атаковали и там. И Новиков понял. Немцы снова пытались взять город с запада, рассчитывая этим облегчить прорыв всей или части, вырвавшейся из окружения в Ривнах группировки на севере границы Чехословакии. И подал команду «Приготовиться! Овчинникова к телефону!»
Телефонист Колокольчиков, пригнувшись над аппаратом, беспрерывно, осиплым тенорком вызывал орудие Овчинникова. Орудия не отвечали.
«Ну!» — Новиков резко оторвался от стереотрубы. «Что там, Колокольчиков? Быстрей!»
Тот моргнул растерянно беспомощными глазами, сказал шепотом.
«Не отвечают! Связь порвана. Перебили. Я сейчас. Вон там идут по связи от Овчинникова. Видите? Давайте навстречу по линии.
Чего ждете?
Теряя терпение, крикнул Новиков. Разрешите, товарищ капитан? Как на ладони вижу. Я и пулеметик захвачу.
Покачивая плечами, придвинулся к нему старшина Горбачев. Оставайся у аппарата, парнишка. И он оттолкнул связиста в ровик. Куда он в мины полезет? Я здесь все как свои 5 пальцев. Возьмите с собой Ремешкова, приказал Новиков. Возьмите его.
Колокольчиков, как будто ноги сломались под ним, сел на дно ровика около аппарата, с ненужным усилием стал продувать трубку, а дыхания не хватало. Видно было, он только что в 1 секунду мысленно пережил весь путь от высоты до орудия Овчинникова.
Новиков, соразмеряя расстояние между орудиями Овчинникова и катящейся массой колонны, понимал, что Овчинникову пора открывать огонь. Пора! Он думал, после того, как передовые немецкие танки увязнут в перестрелке, натолкнувшись на орудия и на минном поле, он, Новиков, откроет огонь с высоты 2-м взводом Алешина во фланг им, сбоку.
«Начал!» — крикнул кто-то в окопе за спиной. «Начал! Овчинников начал! Товарищ капитан, соседи начали!»
Одновременно с орудиями Овчинникова справа ударили ипатовские батареи, врытые в землю танки.
Теперь только беглый огонь, только беглый, ни секунды промедления. «Давай, Овчинников!»
Он увидел, как низко над землей снова остро вылетело пламя из орудий Овчинникова, как в дыму засуетились на огневой позиции появившиеся люди, и Новиков почувствовал сладкие, привычные уколы в горле, знакомое возбуждение начавшегося боя.
«Товарищ капитан, начинать!»
Услышал Новиков звенящий голос младшего лейтенанта Алешина, но не обернулся, не ответил. Новиков приник к стереотрубе. Орудия исчезли в закипевшей мгле. Длинные языки пламени лихорадочно и горизонтально вылетали оттуда. Овчинников вел огонь. И Новиков, со злой досадой увидев, как тяжелые танки, непрерывно выплевывая огонь, упорно двигались к позиции Овчинникова, подумал: вот оно, пора. И лишь тогда посмотрел в сторону орудия Алешина на сутуло замершие фигуры солдат.
«Внимание!» — подал он команду особенным, страстным, возбужденным голосом. «По головным танкам, бронебойным, прицел постоянный!»
Он сделал короткую паузу и выдохнул.
«Огонь!»
Резкий грохот, сотрясший воздух на высоте, горячо и больно толкнул в уши, и Новиков крикнул:
«Наводить точнее! Точнее! Куда к дьяволу стреляете?»
И, выпрыгнув из окопа НП, побежал к огневой позиции. Он увидел снующего возле орудия Алешина, напряженно двигающиеся локти наводчика Степанова, широкие разводы пороховой гари на скулах Богатенкова.
«Стой!»
– скомандовал Новиков, переводя дыхание. «Младший лейтенант Алешин, бегом ко 2-му орудию. Быть там, самому следить за наводкой. Бегом!»
«А ну, от панорамы, Степанов!» — властно крикнула наводчику, непонимающе вскинувшему к нему мокрое тревожное лицо.
«Быстро!»
И, взяв за плечо, оттолкнул его от прицела, приник к наглазнику, вращая маховики механизмов. Перекрестие прицела стремительно ползло по черноте дыма, выхватывая путаницу трасс, оранжево-белые всплески огня, поймало, натолкнулось на темный бок танка. Он на миг вынырнул из дыма. Новиков сжал маховики до пота в ладонях, снизил перекрестие.
«Огонь!»
И коротко нажал ручной спуск. Тонкая молния ударила в тело танка. Искрой брызнул и исчез фиолетовый огонек. Скорее не увидел, а почти физически ощутил это Новиков. И не глядя больше на этот танк, не вытерев горячего пота со щек, снова ищуще торопливо повел прицел. Вновь он выхватил в просвете дыма живое шевелящееся туловище другого танка. Он шел к высоте. Башня косо развернулась, тоже выискивая. Длинный ствол орудия дрогнул, застыл наведенно. Черный пустокруглый глаз дуло, зорко целился, казалось, остро глядел через панораму в зрачок Новикова. И в то же мгновение, считай секунды, он нажал спуск. Трасса, досине раскаленной проволокой, выметнулась навстречу круглой, нацеленной в него смертельной пустоте. И тут же тугой звон разрыва забил уши. Железно царапнули по стволу орудия осколки. Желтый удушающий клубок сгоревшего тола вывалился из щита, и оглушенный Новиков успел заметить свежую воронку в 4 метрах перед левым колесом орудия. Со странным чувством удивления, что этот снаряд не убил его, Новиков глянул на расчет. Все целы. Заряжающий Богатенков со снарядом в руках стоял в рост среди стреленных гильз, не нагнув головы, с упорной пристальностью смотрел на танки. «Что стоите? На коленях заряжать!» — крикнул Новиков и, крикнув, припал к прицелу, скрипнув зубами, сквозь дым четко чернел прицеленный в его зрачок пустой глаз танкового дула. «Он или я?» — мелькнуло у него в сознании. «Он или я? Не может быть, чтобы он...» «Он или...» — Новиков надавил спуск. Слившись с выстрелом, 2 танковых снаряда ударили, взметнули землю впереди бруствера. На Новикова дохнуло волной тола, но он не пошевелился, не оторвался от наглазника панорамы. В нем будто все звенело от нервного возбуждения. В мире уже ничего не существовало, ничего не было, кроме этого танка. Этого немца в нем, зорко-быстрыми движениями крутящего маховики, наводящего на Новикова орудие. Он или я? Он или я? Танк, ослепляя, полыхнул 2 оскалом пламени. Одновременно с ним Новиков выстрелил 2 раза подряд. Смутно унеслись вниз 2 трассы, фиолетово блеснули в дыму, и опять... Новиков не увидел, а физически почувствовал, что не промахнулся. И, оттирая пот онемевшими на маховике пальцами, стряхивая жаркие капли со лба, с бровей, он как бы вынырнул из противоестественного состояния нервного напряжения, когда все в мире сузилось, собралось, лишь в глазке панорамы.
«Товарищ капитан! Товарищ капитан!»
Бился позади чей-то крик.
«Товарищ капитан! Ложись!»
Крик этот, выделившийся из всех других звуков, заставил Новикова поднять голову. В замутневшем небе впереди дугами сверкнули хвосты комет. Грубый, воющий скрежет 6-ствольных минометов заколыхал воздух, обрушился на высоту и чем-то огромным, душным накрыло, придавило задергавшиеся орудия. Отплевывая землю, плохо слыша, со звенящим шумом в ушах, Новиков тревожными глазами оглянулся на расчет. Люди лежали в дыму между станинами лицом вниз.
«К орудию!»
подал команду Новиков, но скрежет, удары и треск, вновь покрывшие высоту, стерли его голос. Солдаты, поднявшие было головы, опять приникли к земле. Мины рассыпались вокруг огневой. И сейчас же все вскочили, поднятые вторичной командой Новикова. Он стоял на огневой, не пригибаясь, знал, что так надо.
«К орудию! Степанов, заряжай!»
скомандовал Новиков, стискивая зубы, ища панорамой то место, где как бы из разбухшей массы колонны с железным скрипом заметались в разные стороны длинные хвосты огня. Видел, прямо оттуда, из колонны, 6-ствольные минометы обрушивали огонь на высоту и на берег озера, где затерялись в пепельной мгле орудия Овчинникова.
«Осколочными по колонне!»
Он выпустил более 50 снарядов по колонне. Там закрутился смерч. Разлетались рваные куски, вставали факелы взрывов. Несколько грузовых машин, дымя с брезентом, неуклюже разворачивались на обочине, выезжая из черно-красных вихрей. Фигурки немцев отбегали от шоссе, ползли в поле, строча из автоматов. Тонкие малиновые перья вырвались из кузовов трех сразу осевших грузовиков. Беспорядочный треск, разбросанное щелканье донеслись оттуда. Видимо, рвались боеприпасы.
«Снаряды! Снаряды!» —
раздался где-то в стороне за спиной Новикова крик. Но этот крик скользнул мимо его сознания. Одновременно со взрывом боеприпасов ощутимо сотрясли высоту, ворвались в звуки боя два других полновесных взрыва. Сизые шапки дыма, колыхаясь, выплыли над мглой в той стороне, где были орудия Овчинникова.
Что это там? Это он?
Новиков резким доворотом подвел панораму в сторону взрывов. Он всматривался сквозь обжигающий глаза пот, стараясь найти орудие Овчинникова. От мысли, что Овчинников, окруженный прорвавшимися танками, подорвал орудие, морозным холодом облило влажную спину Новикова.
Не может быть, чтобы он сделал это. Но не соглашаясь с тем, что там уже погибли люди, разбил орудие, он вдруг уловил в сумеречном дыму возле позиции Овчинникова проступивший силуэт танка и, как пьяный, обернулся нетерпеливый, черный, страшный снаряд. Заряжай!
Товарищ капитан, прохрипел Степанов. Снаряды кончились. К передку расчет послал. За НЗ.
Кой дьявол! Помогут передки. Там 20 снарядов, выругался Новиков. Во взвод боепитания. Передайте мой приказ. Все снаряды, что есть, сюда. Немедленно. Подождите. Вода есть у вас?
И рванув скользко от пота ворот гимнастерки, облизнул шершавые губы. Жажда жгла его сухим огнем. Степанов, торопясь, отцепил от ремня флягу, вытер горлышко, охотно и услужливо протянул ее Новикову. Новиков пил из фляги, не ощущая вкуса теплой воды. Она лилась на шею, на грудь его, не охлаждая, не могла утолить жажду.
Были взрывы. Овчинников подорвал орудие. Там танки...
Думал он, испытывая колющую тревогу, пытаясь взвесить положение батареи.
Но люди, как с людьми там, а? Не верю. Не верю, что погибли все. Где Горбачев? Где Ремешков?
Новиков долго глядел перед высотой на слоистую мглу, закрывавшую орудие Овчинникова. В шевелящейся этой мути, полный вспышек выстрелов, тенями продвигались к озеру танки.
У них один выход. Будут прорываться до последнего. Один выход,
подумал Новиков и крикнул связисту.
Долго будете налаживать связь? Когда вы мне дадите Овчинникова? Когда? Делайте что угодно. Хоть по воздуху прокладывайте линию. Но если через 5 минут не будет связи с Овчинниковым, вы больше не связист.
Я сейчас. Глаза только вот запорошило. Зашевелились губы связиста. Детское лицо было все серо от пыли, казалось незащищенным. Он торопливо потер кулаком глаза и, часто мигая, встал на колени, хрупкий, тоненький. Рукавом стряхнул пыль на запасном аппарате, перекинул ремень через плечо, вздохнул, вроде всхлипнул, по-мальчишески виноват, сказал: «Если что, товарищ капитан, то у меня матери совсем нету. Сестра у меня. Адрес в кармашке тут». И худенький встал неожиданно проворно, не глядя по сторонам, выпрыгнул из окопа и исчез. Растаял. И через минуту, как только выпрыгнул он исчез в горячей мгле разрывов, крутившихся по высоте. Сквозь грохот, как в щелочку, прорезался писк, будто живого существа. Призывно зазумерил телефонный аппарат. Новиков схватил засыпанную землей трубку. В ухо его пробился лихорадочно чистивший голос.
«Я от третьего, я от четвертого!» И мгновенно поняв, что это от третьего и от четвертого орудия, то есть связь с Овчинниковым, он, не выпуская из рук трубки, вскочил в рост, желая сейчас одного остановить связиста, рванулся к стене окопа. «Колокольчиков! Назад! Назад!»
Но команду его заглушило, подавило пронзительно брызгающим визгом осколков. Новиков с тяжестью во всем теле стояли перед глазами худенькие плечи Колокольчикова. Присел подле аппарата, хватая трубку. «Овчинников! Овчинников! Отвечайте!»
«Овчинникова нет, товарищ второй!» Зашелестел в мембране незнакомый голос. «Четвертое орудие погибло, и все там убиты. Нас окружили. У нас Сапрыкин раненый. Я связист Гусев раненый. Еще Легалов раненый. А с нами санинструктор. Я связист Гусев».
«Где Овчинников?» Закричал Новиков, едва разбирая в шумах звук потухающего голоса. «Овчинникова, слышите?»
«Овчинникова нет, к вам пробивается, а мы трое раненые. Связист Гусев, сержант Сапрыкин и замковой Легалов, и еще санинструктор с нами».
Однотонно шелестел бредовый слабеющий голос.
«А снарядов, говорят, ни одного нету, пулемет только. Кончаю, говорит, я связист Гусев».
«Овчинникова нет, к вам пробивается. Он ко мне пробивается? Зачем? Кто приказал ему? Он бросил орудие?» Соображал Новиков. «Орудия Овчинникова не существуют?»
«Товарищ капитан, снаряды! Снаряды есть! Снаряды принесли!»
Прокричал Степанов, вваливаясь в окоп, размазывая пот на грязном лице. «Мы снаряды несли. Так они по нас чесанули.
А как они там? Живы?»
«К орудию снаряды!» — приказал Новиков.
«Овчинников?
Товарищ капитан,
Овчинников?» — метнулся за спиной чей-то крик.
В ту же секунду на скате высоты выросли трое людей без шинелей и пилоток, держа автоматы наперевес. Они были метрах в 15 от орудия, бежали, карабкались толчками, как слепые, на высоту. Видимо, ни у кого не было уже сил. Они перескочили через бруствер. Лейтенант Овчинников, Парахонько и Ремешков задыхались хрипло, ничего не могли выговорить, поводя мутными глазами. Парахонько повалился на землю, кусая сухие, обметанные копотью губы, просипел: «Пить, братцы, глоток воды!» И все искал взглядом флягу, не выпуская как бы прикипевший к ладоням раскаленный автомат. Ремешков сел на станину, не было вещмешка, плечи ходили то вверх, то вниз. Он бормотал взахлеб: «А Горбачев где? Горбачев где? За нами шел он, прикрывал, прикрывал нас. Где он?» Лейтенант Овчинников не упал, не сел на землю, не твердо стоял, пошатываясь на бессиленно дрожащих ногах. Обросшие щеки за несколько часов глубоко ввалились, вся сильная мускулистая фигура его сутулилась, и сухим диким блеском горели глаза.
«Орудие ладьи с расчетом погибло. Танки!» — негромко выговорил он, уставясь в землю налитыми болезненным блеском глазами.
«Туча танков, бронетранспортеров шли напролом, стеной окружили нас. Расчет Сапрыкина стоял до последнего. Четверо убитых, трое раненых. Там они, там! Я все сделал, все! Понимаешь, Дима!»
Он назвал Новикова по имени.
«Нет!» —
неверяще ответил Новиков.
«Не понимаю. Где люди? Где люди, лейтенант Овчинников?»
Он не испытывал жалости к Овчинникову, как не испытывал жалости к себе. То, что порой разрешалось солдату, не разрешалось офицеру. До последней минуты не мог согласиться, что Овчинников даже в состоянии полного разгрома ушел от орудий, оставив там людей, которые жили еще.
«Так вон как!»
Опадающим голосом вдруг произнес Овчинников, в упор встретясь с безжалостным, непрощающим взглядом Новикова.
«Вон как! Арестуешь, под суд отдашь! Я 10 танков сжег, а это не в счет, не в счет!»
С перекошенным лицом он бросил под ноги пистолет, рванул на себя офицерский пояс, стараясь расстегнуть его, потянулся к погонам под телогрейкой. «Отдавай под суд! Отдавай!»
«Прекрати истерику!» — тихо приказал Новиков.
«Подыми пистолет. Вон там за ровиком землянка. Даю тебе час. Выспись. Приди в себя. Марш!»
«Товарищ капитан, гляньте-ка, что это они, а?»
Послышался сзади голос Степанова. Смутные квадраты танков, обтекая минное поле, отходили к лесу, к ущелью. Они отходили, это было ясно Новикову. И внезапно там, со стороны орудия Овчинникова, дважды мелькнуло горизонтальное пламя в направлении танков. И Новиков, с дрогнувшим сердцем, не сомневаясь, что это стреляло еще какое-то живое орудие, быстро посмотрел на Овчинникова. Землистая серость покрыла тиком дергавшееся лицо лейтенанта.
«Горбачев!» – прошептал Овчинников. «Вернулся!»
Он дикими глазами взглянул на Новикова и тогда, окончательно поняв все, рванулся, перескочил через бруствер, огромными нечеловеческими скачками побежал вниз по скату в сторону орудий.
«Назад! Назад!» –
закричал Новиков, бросаясь к брустверу.
«Назад! Овчинников!»
Овчинников, не пригибаясь в рост, уже бежал по полю, миновал пехотные траншеи, падал, вставал и вновь огромными скачками бежал к орудиям. Он выбежал на возвышенность, на мгновение отчетливо видимый на голом месте, и тотчас справа из дыма, где шевелились перед минным полем танки, вылетел длинный огонь. Другой огонь взорвался под ногами Овчинникова. Он, сделав еще 2 шага, плоско упал грудью на то самое место, огнем полыхнувшее под ногами, и вытянул руки вперед.